Мистер Тапман смотрел на жирного парня, а жирный парень уставился на него, и чем дольше созерцал мистер Тапман безучастную физиономию жирного парня, тем тверже убеждался, что тот либо ничего не видел, либо не понял того, что происходило. Находясь под этим впечатлением, он весьма решительно спросил: «Что вам понадобилось здесь, сэр?»
«Ужин готов, сэр», — немедленно последовал ответ.
«Вы только что явились сюда, сэр?» — осведомился мистер Тапман, пронизывая его взглядом.
«Только что», — ответил жирный парень.
Мистер Тапман еще раз посмотрел на него очень пристально, но тот и глазом не моргнул, ни один мускул на его лице не дрогнул. Мистер Тапман взял под руку незамужнюю тетушку и направился к дому. Жирный парень следовал за ними.
«Он ничего не заметил», — шепнул мистер Тапман.
«Ничего», — отозвалась незамужняя тетушка.
Сзади раздался какой-то звук, напоминающий приглушенные хихиканье. Мистер Тапман быстро оглянулся. «Нет, это не мог быть жирный парень. На его физиономии не было и признака веселья, да и вообще весь его облик ничего, кроме упитанности, не обнаруживал».
«Должно быть, он крепко спал», — прошептал мистер Тапман.
«Я в этом немало не сомневаюсь», — ответила незамужняя тетушка. Оба весело засмеялись. Мистер Тапман ошибся. Жирный парень на этот раз не спал.
Он бодрствовал, бодрствовал в полной мере и заметил все, что происходило. За ужином никто не пробовал завязать общую беседу. Старая леди ушла спать. Изабелла Уордль всецело посвятила себя мистеру Трандлю. Внимание незамужней тетушки было сосредоточено на мистере Тапмане. А мысли Эмили, казалось, заняты были каким-то далеким предметом. Быть может, они не покидали отсутствующего мистера Снодгресса. Пробил 11 часов, 12 час, а джентльмены не возвращались. На всех лицах отражалась тревога, что если их подстигли и ограбили. Не послать ли людей с фонарями по всем дорогам, какими они могли возвращаться домой? Или, быть может, они... Вот они! Почему они так запоздали? Чужой голос, к тому же. Кто это может быть? Все бросились в кухню, куда ввалились гуляки, и подлинное положение дел немедленно выяснилось. Мистер Пиквик, засунув руки в карманы и сдвинув шляпу на левый глаз, стоял, прислонившись к буфету, покачивал из стороны в сторону головой и непрерывно расточал самые ласковые и благосклонные улыбки без всякой видимой причины или повода. Старый мистер Уордль с пылающим лицом пожимал руку незнакомому джентльмену, бормоча заверения в вечной дружбе. Мистер Уинкль, прислонившись к футляру часов с недельным заводом, слабым голосом призывал кару на голову любого члена семьи, который намекнет на то, что ему не худо было бы лечь спать. А мистер Снодгресс опустился на стул, и каждая черта его выразительного лица выдавала самую глубокую и безнадежную печаль, какую только может вообразить человеческий ум. «Что случилось?» — осведомились три леди.
— «Ничего не случилось», — ответил мистер Пиквик. «Мы в порядке».
— «Слышите, Уордль, мы в порядке, да?»
— «Ну еще бы», — отозвался веселый хозяин. — «Дорогие мои, вот мой друг мистер Джингль, друг мистера Пиквика. Мистер Джингль, случайная встреча, маленький визит».
— «Сэр, с мистером Снодгрессом что-то случилось?» — тревожно осведомилась Эмили.
«Ничего не случилось, сударыня», — ответил незнакомец. «Обед у крикетистов, чудесная компания, превосходные песни, старый портвейн, кларет. Хорошо, весьма хорошо. Вино, сударыня, вино!»
«Вовсе не вино», — прерывающимся голосом пробормотал мистер Снодгресс. «Это семга. Почему-то в таких случаях вино никогда не бывают виноваты».
«Не лучше ли им лечь в постель, сударыня?» — спросила Эмма. «Двое слуг отведут джентльменов наверх».
«Я спать не лягу», — твердо сказал мистер Уинкль.
«Ни один живой человек меня не поведет», — решительно заявил мистер Пиквик, все с той же улыбкой.
«Ура!»
— слабо выкрикнул мистер Уинкль. «Ура!» — отозвался мистер Пиквик и, сняв шляпу, бросил ее на пол, а затем словно рехнулся и швырнул очки на середину кухни. После такой остроумной выходки он от души расхохотался.
«Разопьем еще бутылочку», — провозгласил мистер Уинкль, начав очень громко, а закончив чуть слышно.
Голова его светилась на грудь, и, бормоча свое непреложное решение не ложиться спать, а также кровожадно сожалея о том, что утром не покончил со старым Тапманом, он погрузился в сон и в таком состоянии был доставлен в свою комнату двумя молодыми великанами, действовавшими под личным надзором жирного парня, чьим заботам доверил свою особу и мистер Снотграсс. Мистер Пиквик принял предложенную ему мистером Тапманом руку и мирно удалился, улыбаясь благодушнее, чем когда бы то ни было. Мистер Уордль, трогательно распрощавшись со всей семьей, словно ему предстояло немедленно идти на казнь, удостоил мистера Трандля чести проводить его наверх и вышел, тщетно пытаясь сохранить вид внушительный и торжественный.
«Какая неприличная сцена!» — промолвила незамужняя тетушка.
«Отвратительная!» — воскликнули обе юные леди.
«Ужасно, ужасно, ужасно!» — подхватил злоумышленной миной мистер Джингль.
Своих товарищей он опередил примерно на полторы бутылки.
«Тяжелая зрелище! Весьма, весьма!»
«Какой любезный мужчина!» — шепнула мистеру Тапману незамужняя тетушка. «И не дурен собой!» — добавила Эмили Уордль. «О, несомненно!» — согласилась незамужняя тетушка.
Мистер Тапман вспомнил рочестерскую вдову, и его душою овладела тревога. Последовавший затем получасовой разговор отнюдь не мог успокоить его смятенный дух. Новый гость оказался весьма разговорчивым и рассказал почти столько же анекдотов, сколько отпустил комплиментов. Мистер Тапман чувствовал, по мере того, как растет популярность Джингля, он, Тапман, все дальше отступает в тень. Смех его звучал принужденно, веселость была притворной, и когда, наконец, пылающая его голова опустилась на подушку, он испытал злорадное наслаждение, подумав о том, как приятно было бы зажать в этот момент голову Джингля между периной и матрасом.